Table Talk с Александром Гиннесом. Фильмы, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Гиннес. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Ваши события, Александр, американские, политические, настолько в последние две недели перевернули вообще все в Европе и, наверное, во всем мире, что это было подобно шторму. По-моему, до сих пор люди не могли успокоиться. И покушение на Дональда Трампа, и абсолютно новая для политической сцены фигура, кандидат от Демократической партии. А какие наиболее интересные запомнились вам суждения на эту тему? Я понимаю, у нас не политинформация, но все-таки ваши читательские и зрительские впечатления. Какие самые яркие?
Знаете, Иван, мы сейчас все живем в сумасшедшем мире, потому что каждый день за каждым семейным завтраком идет обсуждение выборов. Выборы всегда нервное дело, но никогда они не были такими. Знаете, это уже 8-й выбор, в котором я принимаю участие, и я никогда в жизни не видал такого ажиотажа. Еще и потому, что совершенно непонятно, что будет. Дело в том, что предвыборная гонка свелась к двум фигурам – Трамп и Камала Харрис. Как говорят наблюдатели, уголовник против прокурора, что отвечает вообще реальной ситуации. Камала Харрис действительно прокурор, и Дональд Трамп действительно осужденный преступник. Но это никоим образом не меняет ситуации, потому что гонка по-прежнему очень напряженная. Если Байден был центристом, то Камалу Харрис обвиняют в либеральных пристрастиях, в том, что она чересчур левая. И вы знаете, главная претензия республиканских избирателей заключается в том, что Камала Харрис – вице-президент от меньшинств. Считают многие республиканские партии, что ее выбрали, потому что она представляет женщин, она представляет афроамериканцев, она представляет иммигрантов. То есть, короче говоря, это все демографическая такая фигура, которая подходит для вице-президента. Он подходит ли она для президента, для всех – это большой вопрос. Но меня, честно говоря, видимо, все-таки литературная моя жизнь настолько тесно связана с книгами, что меня больше всего интересует в этих выборах фигура вице-президента, который баллотируется на пост вице-президента Венса, который стал партнером Трампа. Дело в том, что это довольно интересная история. Не исключительная история, но интересная. Он попал в политику из литературы, благодаря литературе. То же самое было с Обамой. Обама тоже написал книгу, которая стала очень популярной и привела его в Белый дом. Том Венс написал книгу, которая стала бестселлером. По ней поставили фильм, довольно популярный. И я, когда я услышал, кто будет избирателем, конечно, схватил эту книгу и прочел ее. Книга называется довольно странно, ее трудно перевести на русский язык. Коллеги из BBC перевели это «Деревенская элегия». Но на самом деле это, правильно сказать, элегия для деревенщины. Хилл Биллс – это именно что деревенщина. И он рассказывает о диких местах в Кентукки, в штате Кентукки. И горные края, где жили его бабушка и где он жил в молодости – это дыра, страшная провинция. Когда-то был такой Генри Катнер, писатель-фантаст, который написал замечательную серию про хоббинов, про мутантов, которые живут в горах, и никто их ни под чем не может подозревать, хотя они обладают сверхъестественными способностями, потому что в этих горных местах все происходит в тайне. И вот начинается книга так. Маленький мальчик едет с бабушкой в машине, и вдруг машина бабушка останавливает, говорит, выйди из машины, в чем дело? Едут дроги, похоронная процессия. И говорит, когда едет похоронная процессия, то у нас в горах надо останавливать машину, выйти из машины и отдать последние почести покойнику, потому что мы горцы, мы такие люди. И вот это такая сильная сцена, и потом начинается, разворачивается история Венса, который попадает в Ельский университет, он деревенщина, он ничего не знает, он не знает, какое вино пить, какой вилкой есть. Все это показано довольно здорово, и смысл всей этой книги заключается в том, что вот эти вот белые, бедные люди забыты Америкой, никак не участвуют в политической жизни, и кто-то должен им помогать, кто-то должен о них заботиться. И вот кто-то, это Венс, которого Трамп выбрал именно потому, что он популярен среди белых, бедных людей. Надо сказать, что Венс интересная фигура. Он 4 года воевал в Ираке. Вообще, у него биография совершенно замечательная. Если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что Венс был самым крутым врагом Трампа. И еще совсем недавно он говорил, что Трамп – это героин для Америки. Он напечатал статью в «Атлантик Масле», толстый, уважаемый журнал, где сравнивал Трампа с Гитлером. По этому поводу журнал «Нью-Йорк» написал такую карикатуру. Венс звонит Трампу и говорит, простите, что я вас сравнивал с Гитлером, я рад, что вы приняли это за комплимент. Короче говоря, Венц очень противоречивая фигура. Когда он стал сенатором, он понял, что в республиканской политике он не может сделать ничего, если не опереться на Трампа. Поэтому он развернулся в воздухе и стал главным поклонником Трампа, главным защитником его. В том числе он принял так называемую большую ложь об украденных выборах. Все это делает Венца интересной фигурой. Он молод, он энергичен, он амбициозен. У него великолепная биография для политика. И все говорят о том, что в принципе Венц это больше, чем Трамп, это будущий президент. И он готовится к этой роли. Я должен сказать, что демократам нужно было найти такого человека, как Венц. И вот это как раз был бы идеальный персонаж для выборной демократии. Но, как мы знаем, все уже решено. И Камала Харрис будет противостоять Трампу. Мы еще не знаем, кого она выберет вице-президентом. Но так или иначе, это будут выборы, которые необычайно важны для всего мира. Знаете, один шведский дипломат сказал, что в Америке выборы настолько важны для всего мира, что весь мир должен принимать участие в этих выборах. Все должны голосовать за американского президента, потому что выбор американских избирателей важен для всего мира. Вот я сижу и жду, что же будет дальше.
Хорошо. «Фабрика кино» – наша следующая рубрика. На экраны вышел очередной сезон исторического сериала «Вавилон, Берлин». Название очень удачное, и даже у нас на «Радио Свобода» Елена Фанайлова стала одно время делать такой радиосериал «Вавилон, Москва». Конечно, очень прилипает к языку, к рукам выбор этого заглавия. «Вавилон», конечно, «Берлин», на пересечении эпох. Режиссер Фолькер Кучер отнес действие в 1929 год. Это пересечение эпох, пересечение культур. Почти тектонический разлом, потому что скоро, в начале 30-х годов, известно, кто придет к власти и так далее. Меня единственное, что смутило, уже существование знаменитого, гениального, я бы сказал, фильма, отнесенного к той же эпохе, и написанного как бы на тех же основаниях, на тех же камешках, на тех же колках, это, конечно, фильм «Кабаре». А я-то вспоминаю, когда я в первый раз видел «Кабаре», это было 51 год назад. 51, больше, чем полвека. Вот 73-й год. Меня родители взяли на каникулы в Африку, в Александрию. И вот представьте себе, мне 15 лет. Открытый кинотеатр. Сверху звездное в ярких звездах, как будто лампочки ввинчены в бархатный потолок. Небо, мы сидим, Кока-Кола запрещена, как еврейское мероприятие в Египте, поэтому продается только Пепси-Кола. У них свои взаимоотношения с этими брендами. Мы пьем Пепси-Колу, что-то такое закусываем, и на экране «Кабаре». Вот мне 15-летнему экзотика в небесах, как у Канта, и на экране экзотика этого «Кабаре». Это нельзя забыть до конца своих дней. И вот Фолькер Кучер, человек, написавший роман на эту тему, дает эту тему режиссерам, и они снимают вот уже который сезон фильм. Я хотел вас спросить, Александр, вы смотрите кино куда больше, чем я, и смотрите этот сериал, в частности, я так понял, что предыдущие сезоны тоже. Что так привлекает в той берлинской эпохе? Почему она выигрышна для показа?
Знаете, во-первых, я вам завидую, потому что в том самом году, когда вы сидели в Александрии, я на попутных машинах добирался до Соловейских островов, и все, что я видел, это Беломорканал, а не «Кабаре». Но должен сказать, что исторические сериалы – моя любовь. Я очень люблю исторические сериалы. Я свято верю в то, что они заменяют большие исторические романы. И если бы Толстой был жив сегодня, то он, наверное, снял бы сериал «Война и мир», а не писал бы 4 тома. Но «Вавилон, Берлин», вот уже 4-й сезон, я действительно смотрю с большим удовольствием. Сейчас уже дело дошло до 31-го года. Вот-вот придет к власти Гитлер. И что меня привлекает и в этом сериале, и в этой эпохе, которую я очень-очень ценю, потому что она была страшно талантлива. Вот Веймарская Германия необычайно полна талантами и горем, потому что все эти люди, которые жили в Веймарской Германии, ее не любили. Веймарскую власть никто не любил. И именно поэтому пришел фашизм, потому что в этом сериале показано, как жизнь тяжела была для немцев в Берлине, сколько было безработных, сколько было беспризорников, как все было ужасно, какие были коррупционеры, олигархи. И вы знаете, все это мне жутко напоминает наши 90-е годы в России. Потому что та же эпоха. Обман, ложь, воровство, олигархи. Все очень похоже, все очень знакомо. Все говорят, лишь бы это кончилось. Вот оно и кончилось фашизмом. У них кончилось фашизм, у нас кончилось фашизм. И как-то это так легко и просто отдали вот эту свободу Веймарской конституции, так же, как отдали Российской конституции в 90-е годы, когда то, что было завоевано свободой, ее все променяли на Путина, на то, что сейчас происходит, на войну, на репрессии и так далее. Это страшно напоминает нашу ситуацию. Поэтому, знаете, вот этот вот фильм, я на него смотрю сквозь российские 90-е годы. И это, конечно, сильно помогает. Но вообще, надо сказать, мы не зря вспомнили кабаре, потому что одна из странных черт того времени были танцы. В Германии происходила некая истерическая, безумная любовь к танцам. Целые деревни танцевали. И в этом фильме очень здорово показано вот это вот безумное дионисийское буйство, которое овладевало время от времени немцами, как будто бы они знали, что их ждет, и как будто бы они знали, что вот-вот кончится этот период, и начнется период нацизма, когда все свободы, все танцы закончатся, начнется муштра.
Наша следующая рубрика – книга у нашего изголовья. И я хочу спросить вас о книге, которой у моего изголовья еще нет. Она еще едет ко мне. Я успел ее заказать, но дни еще эти счастливые дни не наступили. Это книга замечательного поэта, эссеиста и преподавателя Льва Лосева. Она называется «Эзопов язык в русской литературе». Мы можем показать только обложку, взятую из интернета. Книга написана как бы с другой стороны плотины. Это не со стороны цензоров написано. Понятно, что это книга о цензуре. А со стороны тех, кто преодолевал эти умственные плотины, если использовать пушкинское выражение. Да? Лев Лосев написал эту книгу в качестве своей диссертации в своем университете, но она оставалась не опубликована до сих пор. Вы Александра Лосева знали много десятилетий, и думаю, что лучше, чем любой из наших с вами зрителей. Что вам известно об этом труде? Насколько это лосевская книга?
И эту книгу я читал в рукописи. Дело в том, что мы с Петей Валю писали в 60-е годы. Нам нужна была глава о цензуре. И мы знали, что Лосев написал такую книгу. Просили, он прислал нам рукопись любезно. И мы ее прочли. И эта книга не имеет ничего общего со стихами Лосева. Вообще, надо понимать, что Лосев их два. Доктор Джекил и мистер Хайд. Это совершенно разные люди. Один – это застегнутый профессор, а второй – это человек, который написал сборник стихов в памяти водки. И их нельзя путать. Поэзия Лосева достаточно хулиганская, а филология его крайне корректна, крайне педантична, даже, я бы сказал. Это все относится и к этой книге. Книга объясняет механизм цензуры. Особенно она хороша для иностранцев, потому что мы это и так все знаем. Понимаете, дело в том, что когда Лосев написал эту книгу, еще очень жива была советская практика чтения между строк, и мы все прекрасно представляли себе, как устроена цензура. Иностранцам Лосев объясняет это подробнее, и с картинками, с схемами. Я бы сказал, что это такое пособие для цензуры и пособие для того, как обходить цензуру. Дело в том, что Лосев совершенно справедливо говорит о том, что все знают, что имеется в виду, но заключается фокус в том, чтобы оставить цензора в дураках. Но цензор тоже готов остаться в дураках. Это такая сложная-сложная ситуация. И, по-моему, лучше всего ее объяснил Фазиль Искандер. У Искандера есть замечательное описание эзоповой словесности в Советском Союзе. Он говорит, представьте себе, что вас заперли в сумасшедшем доме, вас заперли в одну комнату, в одну палату с буйным сумасшедшим. Вы должны с ним играть в шахматы. Но если вы выигрываете в шахматы, он становится буйным и опасным. Но если вы подаетесь, то он становится тоже буйным и опасным. То есть вы должны проигрывать, но так, чтобы он этого не заметил. И вы становитесь лучшим чемпионом мира по игре в подавки. А потом буйного уводят, и вы остались в одиночку. Кому нужен ваш талант? Вот так он представлял себе ситуацию после перестройки, когда цензура пала. Сейчас этот талант опять нужен, потому что цензура возвращается, а значит возвращается эзоповый язык. И в эзоповом языке есть что интересно. То, что талантливого человека эзоповый язык выворачивается из-под своей пяты, из-под своего рабского жанра. Гегель сказал, что эзопов басня – это арабский жанр. И вдруг выясняется, что мы уже никто не помним, кого высмеивал Свифт в «Гулливере», но «Гулливер» остался детской книгой. То же самое с сказками Щедрина, между прочим. И сказки можно читать, не зная, кого имеет в виду Щедрин, над кем он издевается. Тем не менее, эзоповый язык – это большая проблема для писателя. По этому поводу в последней книге Сорокина «Наследие» есть замечательный абзац про эзопову словесность, который я хочу прочесть. Герой говорит, для меня они все, это советские писатели, для меня они все добровольные инвалиды, положившие свои конечности под пилу цензуры. У них отпилены ноги или руки. Советская литература – балет инвалидов на ВДНХ. Их литература – как забег одноногих или заплыв безруких. Вот так Сорокин представляет себе советскую литературу. И к великому нашему несчастью Азопова словесность возвращается. И мы пишем одно, думаем другое, говорим третье. И вот эта вот ситуация, которая столько лет преследовала нас в Советском Союзе, теперь становится реальностью нового литературного процесса.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Рубрика «У нас в Нью-Йорке». Лето очень спортивное, только что закончился чемпионат Европы по футболу. Америка не футбольная, точнее, не соккерная страна. В Америке есть свой футбол, да, Александр? Но я знаю, что вы страстный болельщик. Во-первых, за кого вы болели? И, во-вторых, как смотрят футбол в Америке?
Я болею всегда за футбол. Я не болею за какую-то команду, потому что для меня футбол – это как балет. Он сам по себе красиво. Вот, знаете, спрашиваете, кто победил в танго, да? Неважно, кто победил, лишь бы было красиво. И в Америке я смотрю футбол с первого дня приезда в Америку, что было очень и очень сложно, потому что вначале я смотрел футбол со своим дворником, выходцем из Латинской Америки, и мы вдвоем смотрели футбол на испанском канале. И, конечно, на испанском языке. Поэтому я уже немножко выучил испанский язык и знаю, что такое гол и куразон. Потом стало немножко лучше. Можно было за большие деньги. Тогда, я помню, платил $200 за то, чтобы посмотреть чемпионат. По тем временам это большие для меня деньги были. Ну, скажем так, недельная зарплата, когда я работал грузчиком. И чтобы посмотреть этот самый футбол в Америке. Сейчас все изменилось. Футбол можно смотреть. И главное, что американцы давно умеют играть в футбол. Особенно девочки. Вообще, футбол очень популярен женский в Америке, больше, чем мужской, мне кажется. Но поразительно, насколько ничего не изменилось в отношении американцев к футболу. Они умеют играть, они знают правила, они сами участвуют во всех чемпионатах, все это происходит. Но любви к футболу это не прибавило. И знаете, как я сужу? Представьте себе, когда идет матч где-нибудь в далекой стране, ну, как сейчас, например, Германия, то многие записывают и идут на работу. И вот, представьте, едете вы с работы и видите табло. И на табло написано: «Испания выиграла Германия со счетом 2-1. То есть все испортили. Я приеду домой, включу телевизор, я уже знаю счет. Это настолько им все равно, как это происходит. Но я знаю почему. У меня есть гипотеза. Почему Америка никак не может привыкнуть к футболу. Когда-то один спортивный журналист написал: знаете, сейчас уже появились футбол в 3D. Представьте себе, 3 измерения. Это же так здорово. Но ничего не помогает. Они все равно не могут попасть по воротам. И это как футбол, как бильярд без луз для американцев, потому что никто не может никуда попасть. Но так или иначе, мне кажется, что фокус заключается в том, что для всего мира футбол заменяет политику. Футбол – это такая война другими средствами. И поэтому каждый гол – это как Богу молится, Богу плодородия, какой-то языческий праздник. И в Америке ничего подобного не происходит. Я знаю, что надо сделать, чтобы произошло. Для этого надо, чтобы каждый штат в Америке играл с другим штатом в футбол. Будет 50 команд. Тогда будет настоящий национальный праздник. Каждый будет болеть за свой штат. Но если это произошло бы, то это была бы уже не Северная Америка, а Южная Америка, которая так знаменита своим футболом. Так что пока Америка остается в своем безнациональном раю, то американцы так никогда не поймут, за что я так горячо болею.
Давайте поговорим о другом искусстве, об искусстве модерна. Летом, в июне, немножечко уже сроки прошли, но тем не менее, в пределах лета мы остаемся. В Венгрии был отмечен в 2013 году впервые праздник «Всемирный день модерна». Спрашивается, а почему, собственно, в Венгрии? Но это если забыть, как звучит столица Венгрии. Это Будапешт. То есть это город, входивший в Австро-Венгерскую империю. В ту самую империю, которая, может быть, этот модерн и породила. Ну, вместе там, скажем, с Францией, в гораздо меньшей степени с Италией. В Италии модерна так мало, как только может быть. Может быть, вот чуть-чуть приперчила Италия. Там этот стиль называется «Либерти». Во Франции это «Fin de siècle», да, в Чехии и в Австрии это «Сецессион» или «Югендштиль». У вас в Риге, в вашем родном городе, Александр, это «Северный модерн». Один из самых изумительных северных модернов. Как, кстати, и в Хельсинки. Изумительный совершенно этот стиль. Ну, и в моем родном Петербурге тоже, что его и роднит с Ригой и со всеми перечисленными этими местами. Так вот, в Будапеште отпразднован этот день, стиль модерн, это общее описание большой эпохи, нескольких десятилетий, и сужают до 20 лет, но это несправедливо, по-моему, он длился и 30, и 40 лет, с конца 19-го до 30-х годов 20-го века, когда он из модерна, из ар-нуво, то есть нового стиля, да, переродился в ар-деко, то есть в декоративный. Формально с 1925 года, когда прошла первая большая выставка ар-деко в Париже. Почему я заговорил об этом в нашем тейбл-токе? Потому что Нью-Йорк – это поразительный город. Все знают его небесную линию, его абрис. Он знаменит. Но кто приближал свой взор к нью-йоркским деталям, к зданиям, к декору и так далее? А тот, кто приблизил, никогда не забудет, что Нью-Йорк – это город модерна. Я придумал это, Саша, или так оно и есть?
Так оно и есть. И Рига, конечно, раз мы вспомнили, Югенстиль, это второй город в Европе после Барселоны, где так много архитектурных сокровищ. 2000 зданий в этом стиле создано. И, конечно, самый знаменитый – это Эйзенштейн, отец нашего кинематографиста знаменитого, архитектора Эйзенштейн, который построил целый квартал. И, господи, как это красиво. Я знаю, что многие считают это пошлостью. Например, сын Эйзенштейна, Михаил Эйзенштейн, Сергей Эйзенштейн считал, что папа творил какую-то чепуху. Вот так он написал в своих мемуарах. Что касается Нью-Йорка, то этот стиль породил Нью-Йорк. Нью-Йорк до модерна был заурядным, неинтересным городом, у которого не было своего духа, не было своего облика. В этом смысле очень интересно. Вы упомянули Всемирную выставку 25-го года в Париже. В Америке называют это ар-деко, а не ар-деко, потому что, естественно, ударение падает в другую сторону. И там было условие. Все должны были представить свои проекты, и все они должны были быть без колонн. Колонну запретили для всех, кроме итальянцев, потому что итальянцы без колонн не могут. Именно поэтому стиль модерн в Италии не прижился, потому что они продолжали свою классику. Интересно, что Америка не участвовала в этой выставке. Нечего показать. Представьте себе, вот такая могучая страна, а у них не было ничего интересного. И вдруг вот этот ар-деко, который так продолжают называть, прижилось в Америке, потому что в Европе уже было все построено, а в Америке нет. Нью-Йорк можно было строить заново. И именно этим они и занялись. Американцы, и нью-йоркцы, и чикагцы, и многие другие города большие в Америке. Дело в том, что у них было где строить. А вот в Европе не было. Поэтому в Европе это декоративный стиль, а в Америке это большой стиль. И главное, конечно, достижение этого стиля – это небоскребы. Небоскребы, особенно такие, как Крайслер, например, замечательный, самый красивый небоскреб. Они появились гораздо раньше, чем возник этот стиль. Но никто не знал, как их строить. И вот Эзра Паунд, например, который интересовался новейшим искусством, говорил, что ну как строить небоскребы? Нужно сделать из них кафедралы. Надо сделать как кафедральный собор, как церковь. Надо, должна быть, это американская готика будет. И действительно, есть такие небоскребы, например, в Уоллард, Нью-Йорке, которые напоминают свадебный торт, и которые пародируют как бы готическую архитектуру. В Питтсбурге есть кафедрал учености. Я однажды выступал, это университетское здание, которое построено в виде церкви с витражами. Я однажды выступал, читал лекцию в этой университете и почувствовал, что моя лекция превращается в проповедь, просто потому что я нахожусь внутри этого собора. Но на самом деле это было повторение европейских задов. И когда появилась архитектура ар-деко, то она нашла себя, конечно, именно в декоративных деталях. Знаете, чтобы понять, как выглядит Нью-Йорк красивым, нужно знать, куда смотреть. Мало того, что надо издалека смотреть на небоскребы, это само по себе красиво. Но если приблизиться к небоскребу вплотную, то надо смотреть на двери, надо смотреть на лифты, надо посмотреть на решетки. Это все декоративные детали, которые необычайно украшают город и исполнены особого духа. Я бы сказал, это дух молодости. Дело в том, что если ар-нуво – это была перезревшая культура, это культура была выдоха, это культура была, которая суммировала весь предыдущий опыт. И главное, я бы сказал, в ар-нуво была женщина. Во всех видах. Это была муза, возлюбленная, Европа, кто угодно. Но это была женская архитектура и женский стиль. А ар-деко стал стилем юношей. Это молодость. После Первой мировой войны потребовалось обновление всей культуры. И вот ар-деко было именно таким способом обновить заново весь словарь архитектуры в том числе. Поэтому, например, в Америке не колонны строили, а брали за образец, например, Райт, знаменитый архитектор, зиккураты. Вавилонское, что-то то, что никогда не использовалось до этого в архитектуре. И наш знаменитый вид нью-йоркский, он сильно напоминает вавилонские башни, которые настроили в городе. И еще одно интересное. Дело в том, что когда высотные здания строились в Европе, то они венчались религиозными символами. То есть это был крест или ангел, или петушок, как у нас в Домском соборе в Риге. Небоскребу нужна была крыша. И на крыше ничего не происходило. И это было неправильно, потому что он был незавершенным. Но тут появилось радио. И каждый небоскреб увенчивала антенна. Это была связь с другим миром. Это было как бы заменяло вот эту вот религиозную составляющую готической архитектуры. И поэтому антенна завершила стиль арт-деко и сделала Нью-Йорк городом. Я бы не сказал, что он красивый город, я бы сказал, что он величественный город. И вот эта архитектура арт-деко самая удачная, что было с Нью-Йорком. Гораздо более удачная, чем то, что было до него. И то, что, на мой взгляд, было после. Интернациональный стиль, который делал такие одинаковые стеклянные параллелепипеды. Но архитектура 30-х годов, тот же самый Chrysler, это Empire State Building, до сих пор я считаю, что это самое удачное, что есть в Америке.
Согласен с вами абсолютно, Александр. Я помню, как я зашел в вестибюль Empire State Building и увидел эти лифты, эти старые, уже не работающие почтовые ящики, то ли медные, то ли латунные, эти решетки, эти сеточки, которые еще потом много десятилетий оставались масса где. Вспоминаю в детстве автомобиль «Волга». Радио было забрано вот такой вот арт-декошной сеточкой. Советский человек, по-моему, не подозревал, что это такое, что это за стиль. Но когда я увидел эту тяжесть и легкость одновременно, это невероятное изящество арт-деко в Empire State Building, я понял, вот оно, я совершенно счастлив. Толк с Александром Гиннесом. Режиссер Юлия Голубева, вел разговор Иван Толстой. Спасибо, Александр, и до следующего раза.
Спасибо, Иван. До встречи. Всегда жду.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем передачу. Странная история другого Виктора Луи, рассказывает наш мюнхенский автор Игорь Петров.
В конце августа 1938 года в посольство Германии в Париже поступило два анонимных письма. Первое было написано на немецком и гласило: «Досье на Виктора Гуговича Луи только что прибыло сюда из русского торгпредства в Берлине. Вскоре он и сам приедет сюда из-за крупного контракта с фирмой Кляген Париж-Льеж на поставку оружия в Барселону и встретятся в Сен-Тропе с директором Клягином, владеющим там отелем 43-я Шарата. Предыдущая сделка была заключена в Париже в отеле «Наполеон», тоже принадлежащем Клягину, и товар якобы должен был направляться в Багдад, согласно сертификатам, которые добыл в Берлине господин Фриденштерн. В январе партия была отправлена морем из Марселя по контракту, заключенному в ноябре в Париже. Луи и раньше работал на наш отдел в берлинском торгпредстве. Для легализации он получил должность в шведской сепараторной фирме с помощью обращения стокгольмского торгпредства к директору фирмы Хиршу, еврею. Хотите узнать о Луи больше? Спросите мадам Колесникову или господина Вермана в Берлине. Оба наши бывшие коллеги по торгпредству. Второе, чуть более обширное письмо на ломаном французском сообщало, что проживающий в Берлине по адресу Байрише Плац 2, господин Виктор Луи является советским шпионом. Его жена в России служила в ЧК, а затем секретарем русского торгпредства в Берлине. Она утверждает, что она русская, ее зовут Мария Михайловна, но на самом деле документы об арийском происхождении подделаны, а зовут ее Мириам Моисеевна Корецкая, родом из Екатеринослава в Крыму, так в тексте. Документы об арийском происхождении, которыми она обладала, были фальсифицированы. Пансион Байриша Плац в Берлине на самом деле финансировался советами, как место встречи шпионов и международных купцов. Далее назывались имена сообщников Луи: Карумидзе, Фридланд, Кан, Якоби, Финтер, Роман Буншу, Залманов. В частности, Винтер, польский еврей, натурализованный в Дании, ведает офисом Луи в Копенгагене, но этот офис фиктивный, так как Луи большую часть времени проводит в Берлине, где живет и его сын. В заключении сообщалось, что письмо написано сотрудником советского торгпредства в Париже, который и в дальнейшем не прочь делиться информацией. Безусловно, имя Виктора Луи знакомо большинству слушателей этой передачи. Советский журналист, живший в Москве, работавший на западные газеты одновременно на КГБ, выполняя как дипломатические, так и пропагандистские задания Лубянки. О его жизни с конца 50-х написано довольно много. О том, что было до того, известно, наоборот, сравнительно мало. Несколько лет назад я перевел и опубликовал на Кольте главу из воспоминаний немецкого дипломата Эриха Франца Зоммера, который сидел вместе с Луи в лагере. А потом, после возвращения в Германию, некоторое время вел с ним переписку. Но и для Зоммера были загадкой причины возвышения Луи за несколько лет, проделавшего путь от бесправного зэка до короля московской богемы. Опять-таки общеизвестно, что на самом деле звали Луи Виталий, но он с детства привык к имени Виктор и так подписывал свои статьи. Чтобы отличать друг от друга разных Викторов Луи, о которых сегодня пойдет речь, нам придется пользоваться отчествами. Луи, о котором мы сейчас говорили, соответственно, Виктор или, если угодно, Виталий Евгеньевич. Совершим небольшой генеалогический экскурс в историю его рода. 11 мая 1884 года в семье прусского подданного реформатского исповедания и его законной жены Елизаветы православного исповедания родился сын Виктор. Это Виктор Гугович Луи, о котором и пойдет речь в сегодняшнем рассказе. У Виктора Гуговича Луи было две сестры и брат Евгений. То есть Виктор Евгеньевич Луи или Виталий Евгеньевич – это племянник Виктора Гуговича. Наконец, 26 января 1913 года у Виктора Гуговича Луи и его супруги Антонины Робертовны, оба православного исповедания, родился сын, которого, чтобы окончательно запутать несчастных будущих историков, тоже назвали Виктор – Виктор Викторович Луи. Итак, у нас есть три Виктора Луи. Виктор Гугович родился в 1884 году, Виктор Викторович родился в 1913 году и Виктор или Виталий Евгеньевич, не имеющий прямого отношения к нашему сегодняшнему повествованию, родился в 1928 году. Виктор Луи I, то есть Виктор Гугович, выучился на юриста и служил в Москве сначала помощником присяжного поверенного, а затем самим присяжным поверенным. В Государственном архиве Российской Федерации отложилось дело агентурного отдела охранки о связях помощника присяжного поверенного В.Г. Луи с членами Калужской организации РСДРП. Интересная информация, и она нам впоследствии пригодится. Судя по всему, гонения на немцев после начала войны не задели Луи. Подданство у его отца Гуга было прусское, а вот фамилия, к счастью, была французская. Сам Гуга Луи, впрочем, вскоре после начала войны в 1915 году умер. Впоследствии, уже будучи в Германии, Виктор Гугович отмечал, что, работая адвокатом, он во время войны защищал многих немецких подданных, а нескольких немцев даже помог освободить из ссылки. К слову, Евгений Луи, отец Виктора Евгеньевича, по профессии инженер-технолог, во время войны служил делопроизводителем в Красном Кресте и даже был награжден орденом Святого Станислава III степени. Адресная книга Москвы за 16-й год фиксирует присяжного поверенного Виктора Гуговича Луи по адресу Гранатный переулок, дом 1, прием с 4 до 6 вечера. На месте революции и гражданской войны в его биографии пока зияет лакуна, а вот адресная книга Москвы за 25-й год переносит его на Тверской бульвар, дом 11, в качестве места службы, указывая Егоррам. Это Егорьевско-Раменский государственный хлопчатобумажный трест, крупное объединение, в котором трудилось более 10 тысяч человек. В 27-м году Виктор Гугович вроде бы живет все по тому же адресу, Тверской бульвар, работает теперь, правда, в Богородско-Щелковском тресте, но это уже фантом. На самом деле Виктор Гугович в январе 26-го года покидает Москву и перебирается в Берлин. Еще раньше, в 23-м году, в Берлин уехали его мать Елизавета и племянник его жены Роман Буншу. После переезда в Берлин Виктор Гугович обретает несколько необычную для эмигрантов советских подданных свободу передвижения и на год уезжает работать в Стокгольм. Затем снова возвращается в Берлин, 19 апреля 28-го года подает заявление о приеме в немецкое гражданство. Вообще-то получить немецкое гражданство эмигрантам из России было очень непросто. Одним из условий ставилось 20 лет проживания в стране. Понятно, что в 20-30-х годах это было невыполнимо. Но у Виктора Гуговича было преимущество по сравнению с другими эмигрантами. Его отец Гуга был подданным Пруссии. Поэтому речь шла не о предоставлении, а о возобновлении гражданства. С чем немецкая бюрократическая система справилась в фантастически короткие сроки. Уже в августе 28-го года Виктор Гугович стал немецким гражданином. Пакет документов о приеме в гражданство – это первая доступная нам документальная фиксация биографии Виктора Гуговича Луи, поэтому присмотримся к ней поподробнее. Во-первых, оказывается, что у него уже другая жена – не Антонина Робертовна, урожденная Буншу, а Мария Михайловна, урожденная Корецкая. Забегая вперед, впрочем, укажем, что и Антонина, и сын от первого брака Виктор Викторович тоже переехали в Германию. Во-вторых, Интересна аргументация, используемая Виктором Гуговичем в заявлении на получение гражданства. Он пишет, что русское гражданство он принял, впрочем, не отказываясь от немецкого, лишь потому, что очень хотел стать адвокатом, что и осуществил. В роли адвоката он оказывал всяческую поддержку как немецким фирмам и их филиалам в России до революции, так и немецким концессиям в Советском Союзе после революции. Вследствие последнего пострадал, на своей шкуре испытал все тяготы советской жизни и даже провел некоторое время в тюрьме ГПУ. После того, как он провел 3 года в Германии, он почувствовал, что в его жилах течет немецкая кровь и теперь хочет закрепить это чувство документально. Наконец, в-третьих, к заявлению приложена справка с места работы. Это шведский концерн «Diabolo Separator», торговавший оборудованием для молочной промышленности. Виктор Гугович служит юристом в его немецкой дочерней фирме, получает за это 550 рейхсмарок в месяц. На эти деньги в тогдашнем Берлине можно было прожить. Разбогатеть на них было нельзя.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Странная история другого Виктора Луи», рассказывает наш мюнхенский автор Игорь Петров.
Но наступает 33-й год, приходят к власти нацисты, а за ним 34-й. Имя Виктора Луи все еще фигурирует в разделе «Русские адвокаты» Берлинской адресной книги, но, как и не так давно в случае с Москвой, это уже фантом. Виктор Гугович в начале марта 34-го года перебирается в Копенгаген. Начиная с 35-го, он ежедневно проводит по несколько недель в санатории Скотсборг под Копенгагеном, чтобы поддерживать себя в форме. А в остальное время колесит по всей Европе, чаще всего посещая Англию и Францию. И тут как раз мы добираемся до 38-го года и анонимных писем, с которых мы начали эту передачу. Они попали на стол никому иному, как заместителю Гейдриха Вернеру Бесту, и Бест пообещал проверить информацию, заметив, что у ряда упомянутых в письмах лиц репутация оставляет желать лучшего. Через год после получения анонимок начинается Вторая мировая война. Она застает Виктора Луи в Норвегии, а его супругу Марию в Париже. Луи из Норвегии, на тот момент еще независимой, с трудностями, но добирается в Данию, на тот момент тоже еще независимую, а вот Мария застревает в Париже. Как супруга немецкого гражданина, Мария имеет немецкое гражданство, а Франция внезапно оказывается в состоянии войны с Германией. Любопытно, что в адресной книге Берлина 1938 года тем самым пансионом все еще владеет Мария, а в 1939 году происходит, так сказать, смена по ходу игры. Владелицей становится первая супруга Луи Антонина, ставшая в Германии Антонией. Почта из Копенгагена в Париж все еще ходит. У Виктора Гуговича и Марии возникает план воссоединения. В декабре 1939 года Мария получает в парижском офисе по делам русских беженцев справку, что является русской по происхождению, а немкой лишь по замужеству. Справка дана в американское посольство с заявлением о визе. По плану Мария должна была выехать из Франции по американской визе, но затем направиться в Данию. Но выездную визу ей не дают. И в феврале 1940 года Мария обращается к проживающему в Париже известному русскому меньшевику Рафаилу Абрамовичу, обладающему хорошими связями среди европейских социал-демократов, в том числе во Франции. За рекомендацией Виктор Гугович направляется в Копенгагене не к кому-нибудь, а к тогдашнему министру обороны Дании Альсингу Андерсону, тоже социал-демократу, лично знакомому с Абрамовичем. Андерсон пишет Абрамовичу, что вот, мол, к нему пришел такой проситель, кстати, соратник Абрамовича по партии, ага, вспомним дело 10-го года в Гарфе о связях Виктора Луи с РСДРП, и, пишет Андерсон, нельзя ли, мол, ему помочь и добиться выезда его супруги из Франции, ведь разрешение на въезд в Данию у нее уже есть. Интересно, что в архиве Абрамовича сохранилось 2 ответа Андерсона. В первом от 15 марта 1940 года Абрамович пишет, что рад получить весточку от старого товарища. Должен, конечно, сказать, что Луи был членом их партии аж 25 лет назад, с тех пор не проявлял никакой политической активности, не встречался со старыми друзьями, а полностью посвятил себя коммерческой деятельности. До письма Андерсона Абрамович даже не помнил о самом существовании этого Луи. Хотя он лично не знает ни самого Луи, ни его жену, но раз Андерсон за него ручается, то Абрамович попробует поговорить с французскими властями. Эта версия письма, однако, отправлена не была. Через 3 дня Абрамович пишет другое письмо Андерсону, в котором сообщает, коротко, что у него нет никакой возможности помочь мадам Луи. Правила очень строги, единственный для нее способ покинуть Францию – получить американскую визу. Вернемся теперь к супругам Луи. Казалось бы, судьба благоприятствует их воссоединению после оккупации Франции, им нужно теперь перебраться лишь из одной оккупированной страны в другую. Но и это оказалось не так просто. Как немецкая гражданка, Мария Луи обратилась прямо в полицию безопасности и получила разрешение на транзит через Германию. Выезд из Франции теперь ей тоже был разрешен, но взъерепенилось датское министерство юстиции и отказало ей в праве на въезд. Бюрократические мельницы мололи полгода и приняли Соломоново решение. Немецкой подданной Марии Луи рекомендуется вернуться в Германию, где ей встретиться со своим мужем. Однако, судя по всему, Виктора Гуговича в Германию совершенно не тянуло. Одновременно, кстати, прошение о въезде в Данию подала и Антония Луи, первая жена Виктора Гуговича. Дело в том, что Виктор Викторович Луи, сын Виктора Гуговича, страдал болезнью легких и лечился в том же самом санатории Скотсбург. Мать хотела его навестить, и после, опять-таки, бюрократической волокиты ей пришлось написать прошение на имя самого фюрера, она разрешение получила, в отличие от Марии. Что ж, так как все усилия Марии оказались тщетны, пришлось дело вступать самому Виктору Гуговичу, и в сентябре 41 года он подает прошение в немецкий МИД, в котором пишет: «Во время одной из многочисленных поездок, которые я предпринимал в интересах немецкого экспорта, я оказался разлучен со своей женой, и эта разлука затянулась уже на 2 года». Далее он вкратце излагает свою трудовую биографию с 1933 года. Оказывается, с фирмой «Диабло Сепаратор», шведской фирмой, где он работал, он расстался как раз под новый 1933 год. После чего он решил посвятить себя вопросам экспорта немецких товаров и на этом поприще добился больших успехов, с его слов, естественно, несмотря на бойкот немецких товаров, начавшийся после прихода нацистов к власти. Впрочем, и импорт ему был тоже не чужд. С его слов, опять-таки, только леса он вез в Германию из Польши на 1 миллион рейхсмарок и на ту же сумму металлов из Китая. Также он собирался было поставлять в Германию американские консервы, для чего стал эксклюзивным представителем заокеанской фирмы Sokol Brand Products, но война помешала этим честолюбивым планам. Кроме того, он был представителем еще английской компании Брунсвига, производившей счетные машины, и именно с целью открыть филиал этой компании в Париже он и приехал во Францию с женой в апреле 1939-го, приобрел там скромную квартиру на Рю Петрарк, 16-м арондисмане. Слово этот же адрес стоит на письме Марии Луи к Рафаилу Абрамовичу. Но нужды немецкого экспорта-импорта снова позвали его в дорогу, и так он транзитом через Берлин оказался в начале войны в Норвегии. Отметим, что парижская квартира была не единственным вложением Виктора Гуговича во французскую недвижимость. На одном из писем, приложенных к прошению, указан другой адрес. Марли-Леруа, это пригород Парижа, Шато де Амбраже, то есть тенистая усадьба. Мой французский ужасен, но на это его хватило. Интересно, что и эта локация, как и берлинский пансион, непосредственно связан с русской эмиграцией. В середине 30-х здесь был санаторий, в который охотно ездили русские эмигранты. В парижских газетах можно найти соответствующую рекламу. Несколько раз шато встречается в переписке Тэффи с Буниными, например, в письме 1934 года. Цитирую: «Живем мы сейчас в Марли-Леруа, здесь очень хорошо, лес густой, старый, трава, цветы. Дальнейший пассаж про флору и фауну предоставляю слушателям отыскать самостоятельно». И потом еще раз, уже в 1944 году Тэффи пишет о том же шато, когда речь идет о возможной эвакуации Буниных из Грасса. В своем прошении в МИД Виктор Гугович подчеркивает, что страдает болезнью сердца, которую получил, конечно, в застенках ГПУ, что его супруга после начала войны тоже пострадала, провела некоторое время в лагере для интернированных в Южной Франции, и обещает, что после воссоединения с женой с его больного сердца упадет камень, и после дополнительного курса лечения он, наконец, посвятит себя работе на Востоке, то есть на оккупированных территориях Советского Союза, напомним, письмо писалось в сентябре 41-го, что является его долгом как немца, знающего как русский язык, так и русский уклад. А вот за этим следует несколько загадочный абзац, который заслуживает полного цитирования. «Мне хорошо известно, — пишет Виктор Гугович, — что со стороны определенных русских эмигрантских кругов предпринимались попытки опорочить мое имя путем бессмысленных обвинений. После того, как эти господа собирали свои «сведения», в кавычках, Мне обычно через посредников делалось предложение, опять-таки в кавычках, «закрыть вопрос». Эти предложения я всегда оставлял без внимания, так как убежден, что подобные бессмысленные сведения ни в коем случае не могут запятнать репутацию приличного немца. Разумеется, этим кругам неизвестны мои действительные занятия и сделки, посему они дают волю фантазии. Но все мои коммерческие операции известны соответствующим немецким ведомствам. Моя совесть чиста, и хотя я упоминаю об этой истории, не могу поверить, что она может как-то повлиять на ход дела.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Странная история другого Виктора Луи», рассказывает наш мюнхенский автор Игорь Петров.
Прошение возымело эффект, но немного не тот, на который рассчитывал Виктор Гугович. Соответствующие немецкие ведомства заинтересовались происхождением его капиталов и вопросом, почему же он не возвращается в Германию. В конце 41 года он был вызван в немецкое консульство в Копенгагене и дал ответы на все интересующие соответствующие ведомства вопросы. Он сказал, что как успешный посредник он получал в 30-х годах процент от своих экспортно-импортных сделок и сумел скопить некоторую сумму. Кроме того, он работает на местную киностудию, в которой продает идеи для сценариев, а также сотрудничает с инженером Паулем Винтером. Все это дает ему месячный доход в 600 крон, а в санатории он живет на полном пенсионе меньше, чем за 9 крон в день. И врачи, кроме того, следят за его больным сердцем и за больными легкими его сына. Конечно, если бы ему удалось найти доходную работу в Германии, то в принципе он не имеет ничего против возвращения туда. В феврале 42-го к этой бюрократической переписке подключилась полиция безопасности, вспомнившая об анонимных письмах из Парижа, но уточнившая, что в ходе тогдашнего расследования выдвинутые против Луи обвинения не подтвердились. Связи Луи с советскими кругами установить не удалось. Продолжение этой истории обнаружилось в мемуарах Рагнара Касперсена, шведского журналиста, редактора газеты «Социал-демократен» и профсоюзного деятеля. Однажды ночью, во время войны, Касперсена разбудил телефонный звонок. Звонивший говорил по-немецки и просил о помощи. Он только что прибыл на рыбацкой лодке из Дании в Мальме. У него есть рекомендации от Ханса Кристиана Хансена. Это датский социал-демократ и профсоюзный деятель. После войны он даже станет премьер-министром Дании. Касперсен посоветовал незнакомцу обратиться в полицию, что привело того в ужас, и он даже бросил трубку. Но потом все недоразумения улеглись, и Касперсен познакомился с беглецом. Беглец рассказал ему, что родился в России, зовут его Виктор Луи, он доктор права, при царе был адвокатом. Он тоже старый социал-демократ, соратник Касперсена по партии. Подобно многим другим, он был выслан из России в середине 20-х и поселился в Берлине. Через некоторое время он вместе с женой и сыном переехал во Францию. У него больное сердце, поэтому он остался со своим 25-летним сыном в Скотсбурге, в санатории, когда немцы вторглись в Данию в 40-м году. Он был евреем, но его прикрывали датские друзья. Когда же в Дании началась кампания против евреев, то Хансен счел необходимым отправить Луи в Швецию. Доктор Луи был прозорливым человеком, пишет Касперсен, хранил свои сбережения в банках разных стран, в том числе в шведских. Поэтому жил в Швеции припеваючи, спокойно дожил до конца войны. Остановился он в доме Матвея Шишкина, это российский общественный деятель, дореволюционный, который с 20-х годов жил в Швеции. Жил в его доме под Стокгольмом. Что же Мария Луи? Она до конца войны так и оставалась в Париже. После освобождения Парижа восстановленный комитет по делам российских беженцев снова выдал ей справку, подтверждающую личность. В качестве адреса указано уже знакомое нам Шато де Амбраже. Когда Касперсен после войны попал в Париж на профсоюзную конференцию, госпожа Луи явилась к нему в гостиницу, сердечно благодарила за все, что он сделал для Виктора Гуговича во время войны, и пригласила в гости, где Касперсен познакомился со множеством интересных людей, в том числе с дочерью похищенного советами главы РОВСа генерала Миллера. К тому времени до Парижа добрался, впрочем, и сам Виктор Гугович, который тоже стремился погасить свой долг перед шведским другом и звал его в свой замок под Парижем. То есть этот самый санаторий, Шато де Амбраже, по всей видимости, уже с конца 30-х находился во владении семейства Луи. Последний раз Касперсен встретился с Луи в Париже осенью 48-го. У Виктора Гуговича возникли какие-то проблемы с выводом денежных средств из Швейцарии, и Каспарсон взялся помочь, так как был знаком с шведским министром финансов. Но помощь, со слов Каспарсона, запоздала. Виктор Гугович через некоторое время вскоре умер от рака легких. О дальнейшей судьбе Марии Луи Каспарсон ничего не пишет, и мы об этом, к сожалению, ничего не знаем. С его слов, Виктор Луи-младший, то есть Виктор Викторович, был арестован в Дании немецкими властями после побега отца в Швецию, увезен в Германию, работал там по специальности инженером-химиком. После войны он тоже оказался в Париже. В частности, мы находим его имя в послевоенных списках Великой Ложи Франции. Затем переехал в Кёльн, где устроился работать в химическую фирму и, в конце концов, дорос до поста ее директора. Умер, предположительно, в 81 году в Бремени. Ну и, наконец, вернемся к анонимным письмам, с которых начался рассказ о Викторе Гуговиче Луи. Так был он действительно советским агентом? Или это обычные эмигрантские наветы? Не в силах дать определенный ответ, давайте согласимся, что в биографии Виктора Гуговича хватает загадок и темных мест. Его отец Гуга был московским домовладельцем, но не был миллионером. Сам Виктор Гугович в эмиграции получал скромную зарплату юрисконсульта. Тем не менее, у него хватает средств на приобретение пансиона в Берлине. В своей книге про советскую разведку Виктор Суворов упоминает, что практика покупки небольших гостиниц отставным агентам широко использовалась в первой половине 20 века. Логика понятна. Это и укрытие на крайний случай, и пункт передачи информации. Ну, а агент вполне может и не быть отставным. К слову, последующая покупка шато под Парижем вполне укладывается в эту же схему. Далее. Через год после прихода нацистов к власти Виктор Гугович, несмотря на то, что у него имеется немецкое гражданство, у него есть адвокатская практика, у него есть бизнес, у властей нет к нему претензий, тем не менее он чувствует потребность срочно покинуть Германию. Кстати, ровно в том же направлении, ровно тогда же, в Копенгаген в 1934 году проследовало западноевропейское бюро Коминтерна. Дальше больше. Лечась в санатории и посредничая в экспортно-импортных сделках, Виктор Гугович неожиданно становится крайне состоятельным человеком, чьи обильные банковские счета рассеяны по разным европейским странам. Те сделки, которые он называет сам, ввоз в Германию леса из Польши и металлов из Китая, вряд ли предполагают такую маржу. При этом в Германию его больше не тянет, но до начала Второй мировой он там бывает хотя бы проездом, а после начала уже не бывает вовсе, хотя после оккупации Франции это самый реальный способ воссоединения с женой. Но, если, допустим, представить, что он действительно советский агент и читает в газетах о находках в советском посольстве в оккупированном Париже, а потом об аресте Третьякова, участвовавшего в организации похищения генерала Миллера в 1937-м, то его осторожность можно запросто понять. Ну и дальше самое удивительное. Датским подпольщикам он представляется социал-демократом и евреем, не имея уже более 20 лет никакого отношения к социал-демократам и на протяжении всей жизни никакого отношения к евреям. Делает это лишь для того, чтобы срочно покинуть Данию, хотя формально независимую, но полностью контролируемую оккупантами. Либо он счел, что его прошение в немецкий МИД привлекло чересчур сильное внимание к его персоне, а удовлетворительный ответ об источниках собственных доходов он дать не в состоянии, либо сюда можно подверстать какое-то другое событие, хотя бы провал Красной Капеллы в том же 1942 году. Интересно, что с его женой все было ровно наоборот. Она действительно была еврейкой, как и указано в анонимном письме, тем самым всю войну жила под ежедневной угрозой депортации. Но немецкое гражданство и справки об арийском происхождении сыграли роль охранных грамот. Мери Корецкая родилась 5 октября 1895, а не 97-го, как она потом указывала в своих документах, в Екатеринославе, в семье купца Михеля, не Моисея, Михеля Корецкого и его жены Хаси Леи. Кстати, ее старший брат Вульф, впоследствии Владимир Михайлович Корецкий, стал знаменитым советским юристом-международником и после войны заседал в ООН. Ну и, наконец, если бы Виктор Гугович действительно был бы советским агентом, это в какой-то мере могло бы объяснить последующий вертикальный взлет карьеры Виктора Евгеньевича Луи. У чекистов ведь и по сей день сохранился известный культ ветеранов ИНО АГПУ, а тогда на службе были еще люди, которые могли знать Виктора Гуговича лично. Однако, при всей кажущейся логичности этих рассуждений, как честный человек, я должен указать, все это аргументы косвенные, а в некоторых случаях, возможно, и притянутые за уши. Тем не менее, сегодня мы сделали первый шаг в реконструкции биографии загадочного юриста и коммерсанта Виктора Гуговича Луи. Будем надеяться, что когда-нибудь нам удастся продвинуться и дальше.
странная история другого Виктора Луи. Рассказывал наш мюнхенский автор Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.